Бокертов,
доброе утро. Мы читаем книгу Труды Раббаша, третий том, страница 2084, статья номер 926. Пойдем к фараону. Напомним, что можно смотреть наш урок в прямом эфире на сайте kap.tv. Вопросы, связанные с изучаемым материалом, можно также задавать на этом сайте. Я не буду задавать в течение урока. Снова Труды Раббаша, том 3, 2084 страница, статья 926. Пойдем к фараону. И сказал Творец Моше: пойдем к фараону, потому что я отяготил его сердце и сердце его рабов, чтобы совершить свои знамения в его окружении. И необходимо понять, первое, вопрос Святого Зоара: почему не написано «иди к фараону»? Второе. Вопрос, который задают в мире. Почему Творец нуждался в согласии фараона, если он хочет вывести сынов Израиля? Третье. Вопрос, который задают в мире. Почему взял у него свободу выбора? Четвертое. Причина того, что ему нужно совершить знамение. Если Творец хочет совершить знамение, для чего ему нужно, чтобы для этого страдал от удара фараон? Ведь он мог совершить свои знамения иным образом, чтобы не было от этого вреда фараону. Для того, чтобы все это выяснить, необходимо предварить тем, что сказали мудрецы: всегда человек будет видеть себя наполовину должным и наполовину заслужившим. Сделал одну заповедь, счастье его, что склонил себя на чашу заслуг. Тяжело понять, если человек уже склонил себя на чашу заслуг, как он может снова видеть себя половину на половину. И также необходимо понять, если совершил нарушение и склонил на чашу долга обязанности, то как потом снова может сказать, что он наполовину должен и наполовину удостоился. И еще необходимо понять, если он знает сам, что есть у него немного заслуг, как обучают его говорить ложь и делать видимость лжи, то есть, что он половина на половину. И также необходимо понять то, что сказали мудрецы о том, что всякий больше, чем его товарищ, его злое начало больше. И почему, если он праведник, то приходит к ему наказание, чтобы злое начало поднялось над ним. И также необходимо понять то, что сказали мудрецы. Прошел год, и стало из прегрешения доступным. Что значит «стало ему доступным», то есть дозволенным? Также необходимо понять то, что сказали мудрецы. У грешников злое начало похоже на нить волоса, а у праведников на высокую гору. И какова истина? А смысл в том, что есть порядок в работе Творца. Ведь Творец хотел, чтобы не было хлеба стыда, человек должен был сделать выбор, чтобы выбрал добро и возненавидел зло. Поэтому, хотя Творец может вывести народ Израиля из египетского изгнания, то есть, если дает он им только доброе начало, и принижает зло, тогда человек уже не находится в изгнании. Но поскольку Творец хочет, чтобы человек произвел выбор, поэтому необходимо, чтобы человек согласился на то, что народ Израиля вышел бы из изгнания личного. И это называется осознанным выбором, чтобы он согласился, что его личный фараон, то есть царь Египта, не властвовал бы над его свойством Израиля. И вот фараон, это от слов «распустил волосы на голове», фара, это рож, то есть раскрывает, что за счет этого хочет, чтобы у него было раскрытие о том, что он египетский царь, он управляет телом в свойстве Египет, и это граница для человека, когда хочет сделать что-то ради небес, это рубеж для человека, поэтому он хочет, чтобы было раскрыто, чтобы все было согласно разуму. И чтобы согласно разуму он понял, что стоит делать эти действия. И поэтому дает человеку возможность сделать. Поэтому фараон спрашивает, кто творец, чтобы я слышал его голос, и также, что эта работа вам дает. И эта сила... Он управляет Исраэлем с ее помощью, потому что Исраэль означает «Ешаркель», прямо к Творцу, то есть то, что они делают, чтобы это было непосредственно ради небес, то есть ради отдачи, как сказали мудрецы, «не будет в тебе чужого Бога». И какой чужой Бог в теле человека сказал «злое начало»? Это означает, что если он хочет сделать что-то ради Творца, это чуждо для него делать такие действия. Это обратно Исраэлю, который хочет как раз Яшаркель, прямо к Творцу. Поэтому для того, чтобы вывести Исраэль из-под власти фараона, царя Египта, то есть чтобы он согласился произвести выбор, чтобы смог все делать ради отдачи, как раз необходимо это делать за счет света Тора. Как сказали мудрецы, свет в ней возвращает его к источнику. И в этом понятно то, что написано «пойдем», а не «иди», потому что «пойдем» означает «пойдем вдвоем, вместе». Пускай не думает человек, что он сам сможет склонить свое зло, но, как написано, злое начало человека поднимается над ним каждый день, и если бы не Творец, который помогал бы ему, то ничего бы не смог. Поэтому пускай человек не говорит, что не в его возможности победить его зло, потому что ему нужно верить, что Творец помогает ему. И в этом смысл «пойдем». А святой Зоар, на то, что сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают, спросил, чем помогают? И отвечает святой душой, фраза на арамейском, перевод, когда человек родился, у него есть только нефеш со стороны животного, а удостоился большего, дают ему руах. Если так, всякий раз, когда человек очищает себя и преодолевает свое зло, тогда раскрывается у него более высокая ступень, которая называется свойством Торы или светом Торы. И в этом понятно, почему приходит к нему отягощение сердца, и также, почему, если Творец хочет сделать для него, то должен отяготить его сердце. А смысл в том, что когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, пусть не говорит, что не может, по причине того, что у него есть много грехов, потому что не говорится здесь о том, что он приходит в высший суд и судит его по количеству заслуг, а говорится о самом человеке, когда человек судит себя, и говорит, что он не может произвести выбор, потому что выбор касается двух равных вещей, и он должен решить между ними. Поэтому сказано, чтобы человек должен видеть себя наполовину должным, наполовину заслужившим, потому что Творец намеренно сделал так, чтобы всегда был равный вес у добра и зла, для того, чтобы смог решить. Поэтому, если сделал одну заповедь и склонил на чашу заслуг, тогда стал большим. Тогда говорится, что всякий больше, чем его товарищ, его злое начало больше. То есть, Творец отягощает его сердце намеренно, для того, чтобы у него была еще одна возможность решить, потому что при каждом решении человек выигрывает знамение Торы. Если так, то эти знамения, они не на благо Творца, но на благо человека. Если так, находим, что всякое отягощение сердца на благо человека. И за счет этого удостаивается знамений Тора. И хотя человек не ощущает в момент действия все, что он должен ощутить, но когда заканчивает свою работу в совершенстве, то раскрывается у него единомоментно, над чем он работал все время. Как в примере, который привел мой отец и учитель, Баля Сулам, это похоже на то, как человек ничего не зарабатывает всякий раз, и все время не видит, что не заработал ничего. Поэтому в первый раз есть у него только один нуль, а во второй раз два нуля, а в третий раз три нуля, пока не приумножает нули. Но когда заканчивает свою работу, он получает единицу, и находим, что может быть один нуль с единицей, это только 10, или же может быть миллион или больше. Находим, что всякий раз собираются у него только буквы Тора. И это означает, что ради моих букв, ради моих знамений, в его окружении.
Замысел творения, как мы понимаем, можем понять, слышим, из того, что хотят нам передать каббалисты, заключается в том, что Творец хочет создать творение и сделать его совершенным. Совершенным, значит, таким, как он сам. Чтобы было творение, чтобы оно было таким, как Творец, для этого нужно соединить две противоположности. Творение означает находящийся вне Творца. Если Творец — отдача, то творение должно быть получением. А быть таким, как он, означает, чтобы получение было, приравнялось к отдаче. Как? Внутри должно быть получение, но в форме, в виде отдачи. И когда мы постигаем такое состояние, то имеется действие получения с намерением по отдаче, на отдачу, и тогда творение существует как получающее, но его суть, его форма является дающей, что приравнивает его к Творцу. Для того, чтобы дать творению возможность выстроить себя, подобным образом, свободно, индивидуально, осознанно, Творец должен скрыться и не показывать себя творению никаким образом. Иначе, если он будет обязывать творение, то творение теряет свою личную сущность. Индивидуальность, он становится некой неотделимой сущностью Творца, как неживой, растительный или животный уровни природы, у которых нет самостоятельного существования. И желание получить в творении и намерение ради отдачи у творения должны развиваться вместе, параллельно, по уровням, поэтапно, так что Творец проводит творение через различное состояние, и творение достигает состояние свободного выбора, где желание получить в нем и намерение ради отдачи в нем, желание получить, становятся действующими вместе для того, чтобы породить в творении самостоятельность, свободу. Это главное. И поэтому мы видим, что на уровнях развития желания есть уровни неживой, растительный, животный, то есть авиуты уровней нулевого, первого, второго и так далее. И на этих уровнях мы видим, что творение становится все более свободным в своем выборе, в выборе большего желания и в намерении более правильном, более подобающем Творцу. Эти уровни возникают в человеке, состоящем из желания и намерения. При этом желание — это сердце, а намерение — это точка в сердце. Намерение является частью Творца, желанием отдачи, а желание — это нечто противоположное Творцу, желающее получать. Итак, есть в человеке две противоположности. И соединить их воедино и использовать вместе как желание, так и намерение ради отдачи, в этом соединении развивается человек. Отношение между желанием и намерением определяет то, где находится сам человек. Если он находится в желании получить с намерением отдачи так, что он готов отдавать для того, чтобы получать, это называется человек в этом мире. И тогда по желанию он обратен Творцу, и по намерению он обратен Творцу. И в таком случае его состояние определяется как скрытие. Возможно, что в этом скрытии он вообще не чувствует, что находится в скрытии, потому что в каждом состоянии есть как авиют первого, второго, третьего, четвертого уровней, а может быть, он уже начинает понимать, что его желание является получающим, а намерение для себя. Хотя оно и направлено на отдачу. Разбито. Что такое разбито? Оно на отдачу. Он хочет связаться с группой, с обществом, с миром, со всем, что у него есть в природе, но для того, чтобы получить намерение. Намерение само является при этом отдачей, но оно разбито, потому что находится под воздействием желания. Когда он начинает отдавать себе в этом отчет, тогда начинает продвигаться вперед и соизмерять себя относительно намерения ради отдачи, которая начинает давлеть над желанием получить. Это составляет ему образ Творца, представление об образе Творца. Человек не может выстроить образ чего-либо, кроме как исходя из того, что есть у него, а у него есть желание и намерение. Если намерение обслуживает желание, то образы, которые возникают перед ним, это образы нашего мира. Если желание обслуживает намерение, то образы, возникающие перед ним, могут составить картину высшего мира, состояние высшего мира. Поэтому вся работа заключается в том, что является определяющим фактором. Либо желание обслуживать намерение, либо наоборот. И поэтому в нашем развитии мы нуждаемся либо в намерении настоящего желания, либо в желании настоящего намерения. То есть во главе стоят либо фараон, либо творец. И нужно понять, что фараон, стоящий во главе, это тоже часть процесса. Это называется «пойдем к фараону». Творец должен прийти к нему и как бы принизить себя перед ним. Показать человеку противоположное состояние, из которых человек начнет искать свободный выбор, с чем он хочет соотнестись, либо остаться в египетском рабстве, когда его желание видит ясное и понятные цели, сладкие, что значит сладкие, в его желаниях сладкие, понятно желанию, как наполнение в разуме и в чувствах, либо он хочет не быть в египетском рабстве, рабстве у фараона, а в рабстве у Творца, где все обратно, все наоборот. В желании он приподнимается над своим желанием, а в намерении он поднимает его так, что лишь отдача становится главным для него. Поэтому в каждом состоянии в духовном имеются две противоположности. В одном состоянии главным является намерение, в другом состоянии главным является желание. То есть в одном случае побеждает Творец, в другом случае фараон. Это подъемы и падения. А подъемы и падения человека определяют, что является для него подъемом и падением. Может быть, он сейчас находится под воздействием, под властью фараона, но в его глазах это выглядит как подъем. А может быть, наоборот, он проигрывает в наполнении, в желании получить, но для него это будет духовным подъемом, потому что относительно наполнения, которое он проиграл, он выиграл в намерении. И так он продвигается на двух ногах. Поэтому написано «пойдем к фараону» не на одной ноге, а нужно приблизиться к нему на двух ногах и увидеть, что это фараон. И тогда мы видим, что есть необходимость почувствовать фараона для того, чтобы от него обратиться к Творцу. Я думаю, что по тексту нет смысла его перечитывать. Текст понятен. Или же вы хотите, чтобы мы его перечитали? Есть вопрос, пожалуйста? Вопрос из США. Что вы можете посоветовать человеку, у которого есть большое желание достичь отдачи, но ему тяжело удержать намерение? Это не называется, что у него есть большое намерение? Большое желание, простите. Если есть большое желание, то это желание постоянно работает. То есть желание может быть, может присутствовать, но не к отдаче. А просто у него есть внутренняя, естественная потребность, которую он получил свыше. Свыше означает отрешимо. Если он хочет реализовать решимо, то он должен на основании решимо выстроить правильное окружение, поддержку.
И эта поддержка на основании тех условий, которые ему даются, создадут правильное состояние. Так же, как и мы говорили прежде, что есть у него определенная важность того, в чем он находится, и необходимо нарисовать себе важность отдачи, то, что он не может сделать, кроме как с помощью книг и группы. Если он создает важность очень большую отдачи, таким образом, чтобы эта важность отдачи превалировала бы над тем, что не важно, что у него происходит в желании, тогда он готов подняться к вере выше знания. Отдача над наполнением в желание. И если он работает над этим, что является формой будущей ступени, отдача ради отдачи, возвращение с трепета, тогда приходит к этому постепенно. Поэтапно. Поэтапно это означает «пойдем к фараону». Всякий раз получается отягощение сердца, всякий раз ему нужно от книг и от окружения получить еще немножко больше важности отдачи над своими ощущениями в желании, в своих органах. Его желание называется «органы души». И так продвигается. Таков путь. Гилад, когда мы занимаемся воспитанием или обучаем кого-то другого, мы тоже должны давать ему выбор, или мы только должны дать ему подействовать на него неким направлением, и все. Все воспитание называется, говорится, что воспитание — это когда ты даешь человеку средства выстроить себя. Если ты хочешь выстроить его, то ты не воспитываешь его, но ты насилуешь его. Не говорят человеку «делай так, или так, или так». Все время приказа, указания. Тем самым ты можешь дрессировать животное, скотину. Но воспитание, а не дрессировка, это говорится о человеке. А у человека нету принуждения, но только свобода выбора. От объяснения о тех условиях, которое дает учитель группы для того, чтобы привести человека к точке принятия решения свободного. Это должно быть с малого возраста, по правильному воспитанию. Должно быть буквально с малого возраста так, что человек даже не понимает еще, что происходит, почему ему делают так, для чего, что за состояние, в которое его вводят. Но когда строят вокруг него такие состояния, что он вынужденно учится от этого. И потом, при помощи окружения, то есть учителя, книг, группы, он начинает воспитывать себя, то есть строит для себя разные условия, с помощью которых приходит к свободе выбора. Когда умеет воспитывать сам себя. За счет чего? За счет высшего. Как мы говорим, что наидеима спускаются в Зерампин, и эти самые наидеима становятся как облачение мохин для Зерампина. Поэтому есть в нем свет. Говоря о нас, человек, стремясь к более высокой ступени, распознавая ее, входя в нее, строя для себя такие состояния, что обязан за счет них воспитать себя, вместо того, что его воспитывают за счет окружения. Это называется «душа человека будет обучать его». Без этого воспитания, когда он устанавливает себя за счет окружения и продвигается, у него нет возможности продвигаться. Как мы говорили, что нужно всякий раз осознавать важность на более продвинутой ступени больше, чем важность, которая у него была раньше, и это даст ему вектор, силу, которая задействует его в перемещении, в движении, в этом направлении, да? Гилад. То есть мы ожидаем от него, что за счет того, как он видит, как мы действуем на него, скажем, ребенок, он перенесет это на себя и начнет реализовывать на себе и начнет претворять в жизнь эти действия, да. Это значит, что он сам поймет, что как сейчас общество замыкает его, дает ему неприятные условия, которые он должен предпочесть для того, чтобы подняться из своего состояния в более продвинутое состояние. После этого он сам захочет, чтобы на его желание получать прошли такие состояния, и он приведет к тому, чтобы они прошли для того, чтобы желание получать захотела подняться над ними с намерением ради отдачи большим, чтобы он отождествился с более высокой ступенью, которую еще не обрел, но готов обрести ее, смотреть с ее позиции на свое настоящее состояние и тем самым быть воспитателем для самого себя. Это тяжело. Тяжело, потому что тем самым он обязывает себя страдать. Работает против желания. Как будто откуда у него есть сила? Снова из осознания важности. Просто так насиловать себя, для этого нужна сила. Или же он получает от этого гордыню, то, что он насилует себя, как какой-то спортсмен, скажем, или... Или же... соединяется с более высокой ступенью, предпочитает ее. Это называется, что у него даже нет Гальгальтайнаем, но каким-то образом он соединяется с Ахапом Высшего, который скрыт от него. Да? Муши, мы говорим, что решение для всего мира — это исправить отношения. Насколько я понимаю, исправить отношения, то исправить намерения. Теперь как объяснить людям, что мы требуем исправить намерения, а не желания? То есть не просто отношения, как мораль, как о чем говорят все религии уже тысячи лет. Нет, мы с ними об этом говорить не будем, потому что мы обращаемся к людям, у которых нет точки в сердце, они не знают, что нужно подниматься на какие-то ступени, понимать, осознавать, раскрывать себе какие-то килим восприятия, получение на себя образа Творца, отдающего, и согласно этому чувствуется состояние, которое называется состоянием отдающего или высшим миром, мы не обращаемся к людям таким образом. Мы не говорим с ними вообще о намерении. Мы говорим с ними об отношениях хороших, не говоря желания, намерения, не растолковывая это. Тяжело человеку. Ему кажется, это какой-то философии. Нам необходимо просто сказать о хорошем отношении одного к другому. Отношения в желании, отношения в мысли, отношения в отношении, неважно как, без разъяснения. Иначе будет путаница. Да? Понятно мне, что это очень тяжело, и что это только за счет окружения, книг, но все равно. А чем мы отличаемся от остальных религий, которые говорят об этом уже тысячи лет? И Бааль Ас-Салам пишет об этом, методика морали и так далее. Нет, пока мы нашим объяснением не отличаемся ни от кого, и вообще не хотим себя поставить в это соответствие с ними, или отделиться от них, мы только объясняем, что мы находимся в системе, в сети, которая связывает всех нас, и поэтому, согласно этой сети, мы должны относиться так друг к другу, как будто находящимися в одной лодке, в одной семье. И поэтому нужно между нами построить такие отношения, сотрудничество, взаимодействие. Как говорит Бааль Ас-Салам, весь мир — одна семья. Так вот, самой земной, материальной, эгоистической форме. Больше этого пока не о чем говорить. Если будем говорить о других целях, это будет только портить против того, что рекомендует Рамбам. И все каббалисты тоже, и Бааль Ас-Салам пишет об этом в статье «Раскрытие 5, раскрытие 2», когда все, что должно раскрыться, должно быть необходимым. Прежде было необходимым, а сейчас необходимым для раскрытия. И поэтому он раскрывает его. И поэтому, если сейчас раскрылась связь между нами, тотальная, которая обязывает нас быть во взаимном взаимодействии, в мыслях, в желаниях, во всем, что есть у человека, взаимным образом с другими, при согласии, понимании, взаимодействие. Мы не знаем, что это за глобальная система, как 7 миллиардов могут действовать в гармонии между собой. Я не знаю. Но к этому обязывает наше состояние. И это то, что мы сейчас должны объяснить и научиться, как это может быть. Поэтому здесь есть свобода выбора, есть собственное участие, есть группа, ну, даже все человечество — группа. Есть тут этапы, которые можем объяснить. И это все пока что объясняется людям, которые знают только одно. каждое состояние должно быть мне хорошо. Еще лучше. Еще лучше. Все? Мы не говорим о намерениях. Мы не объясняем ничего. Пока что. А потом посмотрим. Согласно необходимости, как сейчас раскрылась система связи между нами, и тогда необходимо объяснить, где мы находимся и что перед нами. Но на один шаг, буквально на один шаг вперед, как в школе. Я не знаю, что будет на следующем уроке. Сейчас учитель мне или учительница рассказывает мне что-то, какой-то небольшой отрывок я должен научиться, изучить тему, вопросы. По одной странице в книге, и все. Следующую страницу я уже не знаю, не хочу смотреть туда даже. Мне плохо от этого, я не хочу учиться, не хочу ничего. И тогда поэтапно так обучают.
А затем посмотрим. Я не буду сказать, что я уверен в том, что я знаю, как это, в какой форме это раскроется, потому что это зависит от того, как мы реализуем текущую ступень. И это и определит ту форму, в которой в нас, перед нами раскроется следующий этап. Например, сегодня я хорошо себя веду, дома, в школе или еще где-то. И тем самым я готовлю себя к тому, что следующее состояние раскроется мне в хорошем виде. Если я подготовлю себя хорошо, то я вызову таким образом хорошее отношение со стороны преподавателей и родителей. Подготовился плохо, меня все равно обяжут на следующей ступени вести себя соответственно, но это будет злым образом, неприятным образом. Что от меня требуется? Мне требуется состояние, следующее состояние, но я своей подготовкой могу его ощутить дважды как неприятное. А если я подготовлю себя хорошо, то я могу ощутить его как хорошее, как тот же самый несчастный ребенок, который не хочет учиться и чувствует постоянно страдания, или же он немножко изменит свой образ мыслей и поймет, что это для его пользы, ему стоит это делать. Вот. Я помню себя, я ненавидел массу предметов, но как-то обязывал себя, что мне стоит, потому что это имеет отношение к этому, мне это тоже понадобится, так или иначе. И я облегчал себе эту ненависть к истории или к таким вещам, которые я... У меня не было к ним абсолютно никакого желания. Еще так, как и преподавали, было что-то вообще страшное. Так все зависит от подготовки. У тебя нет выхода. Нужно объяснить это. И поэтому жизнь постепенно продвигаешься вперед. Есть много вопросов. Есть много вопросов о намерении. Есть вопросы из Москвы, из Сальвадора, из Рананы, из Казахстана. Задают вопросы о намерении. Как я могу увидеть намерение, проверить намерение? Это идет от Творца или человек создает намерение? От кого это зависит? Намерение проверяется относительно группы. У нас нет иного инструмента проверить намерение. Только относительно группы. Вы объяснили, муж, если не говорить о кого-то о других вещах, люди могут это понять, ученые могут это понять? Нет. Если у человека нет двух точек, желание получить и точки в сердце, Это начало так. Ахураим нефиш дегдуша, то, что называется, часть Божественного свыше. Только пока еще не в лицевой форме, а в обратной. Если у тебя нет этих двух точек, то не с кем говорить. В нас есть две точки, и мы, по крайней мере, страдаем. Мы слышим, не понимаем, но не убегаем. Мы можем это вытерпеть. Мы понимаем, что ко мне это имеет то или иное какое-то отношение. Говорится обо мне. Я как-то могу понять, что это относится, имеет ко мне отношение. Даже если этого не хочу, у меня нет, не чувствую связи, пока не могу там ничего увидеть, что это кто. Но подсознательно я чувствую, что это имеет ко мне отношение. Поэтому я остаюсь. А есть люди, которые... Я их вижу так, в аудитории. Например, вчера была лекция. Я вижу, что они уже не придут. Потому что я говорю... А у него нету этой второй точки. Они оказались в состоянии, как будто я прихожу куда-то, хотел посмотреть там новые компьютеры. Новые компьютеры. И вдруг я попал... Мне показывают женскую моду. Представь себе. Так, что-то совершенно противоположное. Так я вижу по их лицам. Он сидит на моей лекции, смотрит на меня, я с ними разговариваю, а он не может услышать. Нет второй точки. Поэтому все эти политики и другие... У них уже есть осознание зла, но не осознание духовного зла. Текущее состояние относительно духовного, а материальное относительно материального, другого. Поэтому мы не говорим с ними о намерении. Мы говорим об объединении. И они сами об этом говорят. Сегодня уже не нужно никому объяснять. Они об этом скажут гораздо лучше, чем мы. Когда я читаю то, что они сегодня говорят, ого, если бы я мог так писать, я бы уже был самым успешным в распространении Каббалы. Потому что они говорят из глубины сердца. Им плохо... Они видят, почему им плохо. И объясняют вещи прекрасно. Правильно. На их уровне то, что они видят. Есть ощущение, что... Хорошее желание возникает после плохих состояний. Это не ощущение, это так наверняка. Вопрос. Есть ли путь прийти к хорошему желанию, как вы сказали раньше, не ощущая плохих состояний, спрашивает Шай Алели. Нет, если ты не чувствуешь зло в текущем состоянии и не понимаешь, что лучше будет в следующем состоянии, как ты захочешь прийти к следующему состоянию, если не понимаешь, что там будет лучше, а здесь в текущем состоянии тебе плохо? За счет чего? Какая сила заставит тебя продвигаться вперед? Есть состояние номер один. У него есть важность. Например, если ты говоришь в этом как плюс, а могут быть страдания, минус. Есть состояние номер два. Важность большая. Либо
Исурим поход.
Меньше страданий.
Мимацав.
Относительно.
Алиф.
Состояние номер один.
Атахаяв.
Ты должен.
Шиелаха хомер.
Ты нуждаешься в мотивации.
Арацион.
Сила.
Хашивут бет.
Важность состояние номер два. Должна быть больше, чем важность состояние номер один. эта разница, дельта, между первым и вторым, даст тебе силу движения. Силу движения. А иначе не может быть. Мотивация горючая. Так, скажи мне, как может быть без ощущения в текущем состоянии или без ощущения выгоды в следующем состоянии? Получается, что это циклический процесс. Я не понимаю, что такое циклический. Это, да, это циклический. Можно ли получить совет какой-то цикличности? Есть желание, которое мы реализуем, а затем возникает явление, что желание ослабляется, и ты чувствуешь, что ты должен проходить плохие состояния, чтобы вновь прийти к правильной потребности. Так что делать? Сидеть и ждать? Нет, не сидеть и не ждать. Старик ищет хиссарон, который он потерял, до того, как он его чувствует. И это называется, что он сам ищет следующую ступень. Я пробуждаю зарю. Я нахожусь во тьме ночью, и через ночь я ищу существование, ищу для себя смысл жизни. Ты думаешь, что в духовном так не бывает такого, что тебе ничего не светит снаружи? Снаружи никогда ничего не светит. Но человек, который раньше чувствовал тьму, сейчас... находясь во тьме, пытается расшифровать ее или, как это сказать, ощущается в нем как день. Это называется, что наступает заря. А затем он действует в состоянии дня, как сказать, он определяет это состояние как день, а затем приходит отягощение сердца, и наступает закат. Это значит, что солнце заходит, когда меняется форма дачи, и желание получить увеличивается, и вновь вводит его в тьму. Но он знает, что это хорошо, и так должно быть. И читает молитву Шма на ложе, то, что называется, и вновь ждет, что его желание усилится. Он радуется грешникам, которые пробуждаются, потому что раньше находили скрытий, и делают специальные ночные исправления, и ночью он тоже чувствует необходимость этих состояний, продвигается вперед. Все это в его работе происходит поэтапно, и вновь он приходит к тому, что я пробуждаю зарю. И так он работает. Состояние никогда не определяется как само по себе. Все это рассматривается на фоне света и тех решимот, которые меняются в человеке, и тем, как он определяет или расшифровывает эти решимот. Он своим отношением к решимот создает образ, состояние, но никогда не бывает состояние как вещи в себе. Существует решимот, и в этих решимот, из этих решимот человек составляет картину состояния. Он может составить картину состояния в самой неприглядной форме, это может быть в самой лучшей форме. Какая разница между Израилем, еврей и иудей? Все эти названия, все эти имена, Израиль, Гой, Святой Гой, праведник, грешник, там еще есть еще и одно название. Все это имена, составляющие ютки и вавки, кли человека или имя Творца в соответствии с тем, насколько он подобен или отличен от Творца. Сам Творец
—
это совершенная авая, совершенное имя. Так он раскрывается в исправленном кли в мире бесконечности, находящемся в слиянии со светом. А все имена — это части той совершенной авая, определяющая состояние человека, или обратное, или подобающее свету. Так мы имя указывает на не только на уровень, а на то, что оно себя представляет и в каком характере действует человек, в каком состоянии находится, как он приходит к этому, что после этого. Имя — это сложно. В нем есть несколько составляющих компонентов.
Ременив, вы сказали, что человек должен установить две силы против себя. Силу отдачи, силу получения. И поставить себя посредине, и все время выбирать отдачу. Почему человек захочет быть отдающим? Или дадут ему удары, пока он не скажет «хочу я». Или же он установит для себя такие условия, из которых обучит себя и скажет «хочу я». Одно из двух. Или как старец, как мудрец, то есть, который понимает, что стоит ему продвигаться, и продвигается, потому что хочет раскрыть болезнь и оздоровить себя, или же подождет, пока болезнь не прорвется, и тогда он изменится по безвыходности, но и так он все-таки придет. Но разница — это между путем Торы и путем страданий. Что вы говорите, по сути? Друзья, отдавать лучше, это восполняется, это стоит того. Нет, я никому не говорю, но вы сюда пришли, кто-то вас вытаскивает из дома, сидите дома, я привел тебя, я что, плачу тебе здесь какую-то награду за то, что ты приходишь, сиди дома. То же самое весь мир. Вы не хотите, пускай любой сядет на его место, но страдания раскрываются. Уважаемый, я здесь ничего не определяю, ни для кого. Ты хочешь избавиться от ударов? Или ударов общемировых, когда тебе не будет что есть скоро, или других проблем, когда ты ощущаешь, что тебе не для чего жить. Есть все в жизни, но не для чего жить. Это уже изгнание Египта, когда есть кастрюли, лук, чеснок, мясо, но чего-то не достает, ощущаю рабство. Ты ощущаешь, никто не хочет тебе втолкнуть ничего. Теперь для того, чтобы выйти, ты должен сам ускориться, сделать что-то, поэтому сидишь здесь. Никто никого не обязывает. Ты можешь только сам обязать себя. И только. Для того, чтобы обязал ты себя и не продвигался путем страданий, объясняю тебе, от чего все зависит. Более быстрое, более правильное продвижение. Есть разница. И в нашей жизни есть человек, который берет на себя обязательства, идет учиться, это стоит много денег ему, стоит множество страданий и всего. И потом приходят к чему-то. Есть такие, которые не для чего мне. Сейчас могу провести приятное время, пойду работать, и тогда вечером я свободен, и мне не нужно никаких обязательств, страхов. какие-то экзамены, работы. Для чего мне это? Жизнь проста. Все, голова свободна. Работает, наслаждается вечером. Достаточно ему. А мудрец видит рождающегося. То, что стоит делать. Перейдем ко второй части. Перейдем ко второй части урока по книге «Талмуд десяти сферот».